традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем возможные ограничения хождения валюты. С нами Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый вечер, Владимир.
И мы ждем в нашей студии Михаила Дегтярева, депутата Госдумы от фракции ЛДПР, который лично выступал с подобной инициативой, но и он не один. Не далее, чем сегодня, в рамках программы «Пиджаки» на нашей радиостанции был вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин, который также высказался за подобное решение ограничить хождение доллара и евро в Российской Федерации. То есть эта инициатива рассматривается вполне себе серьезно, на самом высоком уровне, судя по всему. Правда, наш Минфин, он категорически это пока отрицает. Попробуем выяснить, почему это возможно или почему это невозможно, и традиционно будем голосовать. Я запущу сразу голосовательную нашу машину, потому что тезисы о том, почему это можно или почему это нельзя, уже давно обсуждаются. Вот вы бы были за ограничение хождения валюты? Да, 134, 21, 35. Нет, я категорически против, это 134, 21, 36. 134, 21, 35, я был бы за ограничение хождения иностранной валюты. И 134, 21, 36, нет, я против подобных инициатив. Наше голосование началось, ну и пока у нас Иван Валентинович в одиночестве в студии, ну, в смысле, оппонент не пришел пока. Если не придет, мы ему засчитаем техническое поражение, но Иван Валентинович будет объяснять, почему это невозможно или почему это вредно. Пожалуйста, Иван Валентинович.
Ну, я для начала, Владимир, что хочу сказать. Конечно, вот я не знаю господина Дегтярева. Вот, надеюсь, он появится, и мы с ним мощно обсудим его эту весьма экзотичную законодательную инициативу. Поэтому он меня не удивил. Но Евгений Викторович Бушмин, мой давний друг, и еще по Первой Государственной Думе, коллега по правительству, он вообще работал заместителем министра финансов, заместителем министра по налогам и сборам. В общем, с такой инициативой, если действительно он выступил, то он меня сильно удивил. И, наверное, долгое пребывание в стенах Совета Федерации, и в том числе в должности вице-спикера, наверное, слегка повлияло.
Отрицательно сказывается на состоянии здоровья. Возможно.
Возможно.
Поэтому... Но, возможно, ваше отсутствие там... Оно как-то, может быть, тоже не очень положительно сказывается на состоянии здоровья, поэтому вы еще не придумали, как это можно реализовать, они уже знают.
Ну, давайте мы тогда по порядку начнем. Я хочу сказать, что для того, чтобы уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва» понимали, о чем идет речь, то я начну с цифр. Цифры – вещь упрямая. Сегодня я посмотрел специально, когда собирался сюда, зашел на сайт Центрального банка или Банка Российской Федерации, посмотрел, какой размер валютных депозитов физических лиц, подчеркиваю, поскольку инициатива депутата Дегтярева касается в первую очередь физических лиц. Так вот, порядка 400 миллиардов долларов сегодня наши граждане России хранят свои сбережения на валютных депозитах в виде валюты. Доллар или евро в основном. Соответственно, трудно сказать, сколько на руках наличной валюты, но есть разные экспертные оценки, там от 50 миллиардов долларов до 130. Но даже если мы возьмем там среднюю цифру 80-100 миллиардов долларов, то мы с вами должны понимать, что разговор идет примерно о 500 миллиардах долларов валюты, которую необходимо будет у граждан каким-то образом изъять. Сразу вспоминается Михаил Булгаков. Мастер Маргарита, сдавайте валюту, граждане. Вот. Соответственно, если это не реквизиция и конфискация, то российское государство должно, соответственно, по текущему курсу, а сегодня там почти 52 рубля доллар стоит, почти 65 рублей стоит евро.
Соответственно, а на торгах заскакивало за 54 уже сегодня, да.
Ну, а я то, на чем остановился сегодня, да. Вот давайте мы 500 миллиардов долларов перемножим либо на курс доллара, либо на курс евро. И мы с вами, в общем, столкнемся с одной очевидной вещью, что необходимо порядка 200 триллионов рублей найти денег для того, чтобы компенсировать гражданам их изъятие у них валюты, что касается банковских счетов или наличных. Что такое 200 триллионов рублей? Вообще, это 3 размера российского ВВП. Поэтому, если уважаемые депутаты и сенаторы мне подскажут, где можно найти эти деньги, то я, наверное, готов был бы обсуждать эту историю.
Боюсь, что депутаты за ними не заржавеют, они мгновенно скажут, у нас станок, если что, есть, наша экономика нуждается в деньгах, поэтому нужно эти экономики влить, деньги в экономику влить. Но это одна из возможных инициатив. Мы не знаем. Михаил Дегтярев еще только должен доехать до нас для того, чтобы высказать, как он себе это представляет. Пока же голосование наше продолжается. 134-21-35. Вы были бы за ограничение хождения иностранной валюты в Российской Федерации. И 134-21-36. Вы категорически против этого. Пока идет голосование, я начну задавать вопросы Ивану Валентиновичу. Евгений Бушмин, когда рассуждал сегодня о том, почему это можно было бы реализовать, он говорил прежде всего о валютных спекуляциях, которые сейчас подрывают рубль и вообще нашу экономику. Те деньги, которые могли бы пойти в реальную экономику, уходят на валютный рынок. Те деньги, которые граждане могли бы пустить на строительство производства или еще чего бы то ни было, они уходят опять же на валютный рынок. Поэтому он рассматривает это ограничение, возможно, временное, как вынужденную меру.
Есть, безусловно, доля логики в этих рассуждениях, которая, к сожалению, опровергается одним тезисом. Я думаю, что главные проблемы обвала курса национальной валюты рубля, а за ее, в общем, курс и инфляцию отвечает по закону Центральный банк Российской Федерации, который независим от правительства, Государственной Думы и даже от президента, так в идеале, то здесь... некое предложение бороться монетарными методами с инфляцией и проблемами, которые носят отнюдь не монетарный характер. Давайте мы с вами вспомним, что еще там 7-8 месяцев назад, до известных историй политических, у нас, в общем, не было таких проблем. Ни...
Михаил Дегтярев просто к нам пришел, да, поэтому здесь
не было. У нас не было никаких проблем, в общем, ни с девальвацией рубля, не с той волатильностью, которую мы сегодня наблюдаем. Поэтому я думаю, что прежде чем принимать меры для того, чтобы деньги пошли в реальный сектор, для этого необходимо восстановить доверие граждан к государству и к тому, что оно собирается делать.
Но на тот период не имеет смысла ограничить то самое хождение, для того, чтобы хотя бы психоз этот устранить, заморозить вот эту историю.
Я думаю, что есть такое фундаментальное понятие равновесный курс рубля. Все это устаканится, он обычно определяется размером золотовалютных резервов, и в этом я вижу желание Центрального банка перейти к плавающему курсу, к общей денежной базе в стране. Поэтому я думаю, что мы выйдем все равно на равновесный курс. По моим оценкам, это будет между 45 и 50 рублями в следующем году, при условии, что нефть не будет дальше падать.
Это Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. И к нам вот сейчас уже присоединился Михаил Дегтярев, депутат Госдумы от фракции ЛДПР. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Голосование у нас пока вас прекрасно не было, мы уже запустили. Вижу. Вот те, которые 44% пока, они за ограничение хождения иностранной прекрасно валюты. А те, которые 56%, они против. Но прекрасно, я ставлю, поскольку вы пришли и сейчас будете какие-то тезисы воспроизводить, я ставлю пока голосование. Если вы поддерживаете ограничение хождения иностранной валюты в Российской Федерации, вы голосуете 134-21-35. Если вы категорически против этого, вы голосуете 134-21-36. Ну, теперь, Михаил, вам да слово. Почему это было бы славно ограничить хождение иностранной валюты в Российской Федерации?
Ну, начнем с того, что нужно отказываться от этой грязной зеленой бумажки добровольно, как это сделали мы во фракции ЛДПР. И хочу сказать, что с Банком России, который тоже отказался от доллара, они не размещают долларовые депозиты, вообще не работают с этой валютой, тоже ничего с этим банком не произошло. Как работал, так и работает. Поэтому, на наш взгляд, нужно постепенно действовать, в том числе и во внешней торговле, и внутри России, постепенно отказываться от этой валюты. Я с экономистами не спорю. Любимый аргумент, когда в прошлом году я эту тему озвучил о запрете хождения доллара, было, что вы, мол, Дегтярев не экономист, я политик. Мы задаем курс. И наша партия говорила и год назад, и до этого, и сегодня, дедоларизация экономики необходима. Но нужно исходить из того, что мы выдвигаем в комплексе несколько инициатив. Это и мораторий на вывоз золота. Мы сегодня 200 тонн в год производим и добываем золото, и обмениваем на грязные зеленые бумажки. Просто на бумагу, ничем не обеспеченную. Мы говорим и о либерализации рынка драгметаллов, и о многом-многом другом. В том числе и об ограничении хождения доллара.
Ограничение хождения доллара вы воспринимаете как тренд или как инструмент для того, чтобы сейчас навести порядок в нашей экономике? Просто поясните.
Мы рассматриваем это как политическое действие, потому что 90% народа совершенно неинтересно, какой курс доллара, им интересно, какие цены и какая покупательная способность рубля. Поэтому вся вот эта вот вакханалия и вбрасывание, кстати, этой темы, я закон-то отозвал, чтобы вы понимали, еще в прошлом году вбросило эту тему агентство РБК, известного олигарха, который вчера подарил Е-мобиль моему патрону Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Видимо, чтобы каким-то образом на этом заработать, это мое предположение. Но сегодня законопроект этого не существует. Он отозван, и он дорабатывается до целого пакета, повторяю, и о моратории.
Он отозван только ради того, чтобы его доработать.
Но в такой форме, в которой начал РБК эту волну, с неделю назад его нет.
Хорошо. Он был. Это Михаил Дегтярев, который несколько смягчил свою позицию по сравнению с тем, что
конечно.
Было.
Доллары равно... у меня есть 5 долларов, они у меня на холодильнике, но как только рядом появились 500 рублей с Соловецким монастырем, качество продуктов улучшилось. Ответственно
хорошо.
Заявляю.
Еще иконку, на всякий случай, там что-нибудь еще.
500 рублей да? Лучше приманивает еду, это мой личный опыт.
Я остановлю голосование, значит, смотрите, что у нас получается. 46% наших слушателей за ограничение хождения
для Москвы
иностранной
это
валюты.
Прекрасно.
54% категорически против этой инициативы. Сейчас тогда обращаемся к Ивану Валентиновичу Старикову. Иван Валентинович, а если избрать это как некий тренд, не просто взять и завтра сказать, граждане, хватит, больше доллара и евро ходить в Российской Федерации не будет. Нет, от таких экзотических инициатив мы отказываемся. Но мы выбираем некий тренд. Мы дедоларизируем нашу экономику и деевроизируем. Пожалуйста.
Южный поток йог.
Южный поток уже йог, но это отдельная история. Сейчас Иван Стариков.
Ломаем сценарий, нельзя играть по их правилам.
Давайте дадим
молодец,
Ивану Валентиновичу
Путин.
Слово. Да, пожалуйста.
Я бы поверил Михаилу. Вот, он еще относительно молодой человек. Если бы на нем хоть одна нитка была отечественного производства, начиная от нижнего белья и кончая часами.
Ну, с и нижним бельем тут погорячились.
И наверняка он приехал на автомобиле...
Российской сборки.
Российской сборки, но из иностранных комплектующих. А его патрон, Владимир Вольфович Жириновский, с которым мне приходилось участвовать в дебатах, как-то приехал на Майбахе.
Я теперь тогда он ездит на ее мобиле.
Просил, что ж вы ездите-то на машине врагов иранского автопрома, тогда сильно надо было автомобиль приехать, тогда бы я вам поверил.
Да нет у него Майбаха. Ну
теперь,
что вы, старую шарманку.
Теперь вот по сути. Я сейчас же не про Майбах говорю, Михаил. Теперь по сути.
Да.
Значит, давайте мы с вами... я сегодня прочитал ваше интервью на ленте, и вы там откровенно говорите, что на самом деле не важен какой закон, важен шум вокруг закона.
Неправда. Не передергивайте. Это говорили другие мои коллеги. Я сказал, что есть идеологический интервью.
Я вас не перебывал.
Вы
отвечаете за идеологию, вот, и вам чрезвычайно важно, какое количество будет упоминание о той или другой инициативе. Поэтому в этом смысле можно создавать некий белый шум. Если бы существовал институт репутации, в том числе и у законодателей, то некоторые вещи, там, перекрасить Кремль, отказаться от шпилек и так далее, тогда ваша фракция бы не вносила.
Иван Валентинович, но не об этом был вопрос.
Вот опять уходите.
Нет, я не ухожу. Я сейчас в данном случае хочу сказать, вот в начале нашего эфира у зарплаты депутата Государственной Думы со всеми боевыми, фронтовыми, 500...
что вы врете? Я на карточку получаю значительно меньшую сумму.
Хорошо,
вот это растиражировали. 300 тысяч рублей.
Давайте я с вами...
Со всеми.
Вот давайте сейчас
всеми.
Мы
пойдем
к банкомату.
Со всеми.
Заключим пари на вашу месячную зарплату. Вы же не разоритесь, что у вас закон не будет внесен на рассмотрение Государственной Думы. Готовы?
Если вы имеете про доллары,
уверены, да, в дедоларизации экономики. Готовы со мной поспорить?
Слушайте, я сам...
На вашу месячную зарплату.
Во-первых, мы с вами не во дворе, чтобы вот так вот,
мы понимаете, выяснять отношения. Но мне нравится, да.
Но мне, но все так равно вы же отвечаете нравится. За свои слова.
Я не собираюсь.
Если вы искренне за недоларизацию.
Заметьте, в рублях ставка.
Я в рублях
ставку. Мы, безусловно, внесем этот законопроект в той или иной форме.
Но спорить вы со мной нужен. Не будете.
Не буду, потому что я считаю это ниже своего достоинства. Спорить вообще в принципе. Я не азартный человек.
Но давайте вернемся к вопросу.
Значит, Иван, вы не верите в то, что вы говорите.
Неправда. Прекратите. Вот эти ваши приемчики, они дешевые. Это мои принципы. Я никогда не спорю ни с кем и ни о чем.
Если вы уверены в том законопроекте...
Я просто скажу своим избирателям, что мы его внесем. А с вами спорить я не собираюсь. Это разные вещи. Вы уже тут столько наговорили, во-первых. Передернули мои слова. Повернули и поставили на одну...
Я один из избирателей.
Кстати, по очереди, и поставили на доску и Белый Кремль. И какие-то шпильки, и просто столько всего навалили в кучу, когда вам задали вопрос, нужно додоларизацию проводить или нет. Вы не можете сказать, да или нет. А я говорю, да, нужно ее проводить. И наша фракция
Михаил справедлив в этом смысле, Иван Валентинович. Да, поэтому, да, давайте ответим на конкретный вопрос.
Я хочу ответить на конкретный вопрос. Россия интегрирована в течение четверти века, интегрировалась в мировое экономическое сообщество. Мировой резервной валютой является доллар. Золотовалютные резервы Центрального банка в размере 427 миллиардов долларов тоже находятся в этих самых
бумагах. И это проблема.
Американской резервной системы.
Михаил.
Поэтому, когда человек говорит о дедоларизации, то я его здесь не был, я просто обращаюсь. Вот повторю, да, 400 миллиардов долларов валютных депозитов и примерно 100 миллиардов на руках. Если вы предложите, если это не конфискация и реквизиция, то есть, если вы предложите источники компенсации, примерно 200 триллионов рублей гражданам, у которых вы собираетесь изъять доллары.
Да никто не собирает. Чего вы опять ересь-то молите?
Вопрос
извините
другого.
За выражение.
Тренд. Если тренд избирать.
Я вам говорю, Банк России отказался от долларовых депозитов, и это нормально, и он работает. И я вам еще раз говорю, что я единственный на заседании Госдумы Набиуллиной задал в лоб вопрос, какого, вот объясните мне, наши золотовалютные резервы, вместо того, чтобы храниться в золоте, в других валютах, практически на треть или наполовину стоят из долларов. Это просто курс неверный, абсолютно неверный курс. Когда только 10% золота, и Набиуллина на нем настаивает, мы просим, вообще говоря, поменять главу Центробанка нашей фракции.
Но вы не один.
Зачем? 10% золота. Зачем менять золото из русских недр, его добывать и менять на бумажке? Объясните, пожалуйста, вы экономист.
Просто когда золото добывают, все равно Центробанк покупает, неважно, какие
ничего
бумажки,
не покупает, на рубли
ничего или
не на
покупает.
Доллары. Ну, растет, на 150 тонн выросло.
Добыли 200, давайте, 150 давайте, резервы.
Во-первых, да, во-первых, так называемые металлические вклады Центрального банка существенно увеличены.
10%, слова Набиуллиной. Вот они были публично 2 недели назад произнесены. Не больше,
давайте
не
меньше. Давайте Иван Валентинович ответит. Давайте.
Это первое. Второе, для того, чтобы предложить и заменить доллары золотом, то, на чем вы настаиваете, для этого необходимо России выйти из ряда серьезных международных соглашений. Начиная с Бреттон-Вудских соглашений 1974 года.
Так может быть.
Поэтому...
Ближе.
Ближе. Поэтому... Для этого, вот давайте я вам задам конкретный вопрос. Вы сколько раз за границу съездили?
Достаточно. Но теперь я под санкциями ЕС, Швейцарии, США, Австралии и Канады, и больше никуда не собираюсь.
Когда вы ездили, вы предполагали, что в Швейцарии или где-то в другой стране, что вы рассчитаетесь в кафе или в магазине рублями? У вас был такой шанс?
Был. Я рассчитывался рублями в Сербии, в Турции, в Египте, на Кипре. И могу за свои слова ответить.
Ну, интересно.
Да, в этих 4 странах я рассчитывался рублями в кафе. Поэтому я вам повторяю, вы экономист, вы меня всегда загоните в такой тупик, в котором я просто не разбираюсь. Я вам говорю, как политик о курсе. А вы, как экономисты, думаете, что с этим делать.
Хорошо, вот и все. Иван Валентинович, пожалуйста, политик... Говорит, значит, мы хотим двигаться в сторону
дедоларизации. С Китаем торгуем в юанях и рублях, торгуем.
Возможно, значит, это
пришли
реализовать
мы к
или
этому,
нет?
Пришли.
Значит, давайте мы с вами не будем вводить в заблуждение наших радиослушателей. Мы не торгуем с Китаем в юанях.
Пока.
Это только такое желание, да, на которое Китай реагирует весьма и весьма прохладно.
Пока.
Да, пока кивает головой. У Китая у самого самые большие золотовалютные резервы в мире в долларах более 1 триллиона долларов. Поэтому Китай, который имеет огромный объем торговли с Соединенными Штатами Америки, никогда не будет портить отношения, потому что экономический рост Китая, экспортоориентированная экономика, зависит и значительная часть продается, в том числе в Соединенные Штаты Америки, никогда не будет ухудшать отношения и переходить, значит, отказываться от долларов. Поэтому это все смешные фантазии, если уж говорить откровенно и честно.
А если мы хотим, если желание такое возникает, ну вот есть у нас желание постепенно уходить от доллара. Вы, как экономист, скажете, нет, это невозможно, и все, и точка, и баста.
Я могу сказать, что это невозможно. Нам необходимо делать российский рубль точно такой же конвертируемой валютой, которому есть доверие во всем мире, как, например, стало евро. Евро на самом деле валюта, которая используется почти в 26 странах Европейского Союза. Там было сначала EQ, потом они перешли на единую валюту. Российская Федерация по своей экономической мощи, по своему потенциалу, конечно, должна обладать конвертируемой валютой. И до революции золотой рубль был одной из самых востребованных и надежных валют.
Ну, наконец-то.
Но для этого необходимо не заниматься глупостями в Государственной Думе, а заняться, например, импортозамещением.
Прекрасно.
15 лет ЛДПР.
Прекрасно.
Значит,
вносит законы, которые отвергаются правительствами, в которые в том числе и вы входили, как замминистра.
И голосует всегда за тот бюджет, который вносит антинародное правительство.
Хорошо, Михаил, теперь вам так. Вопрос, уточнение. Может быть, вся история в том, что неправильно ставится задача перед теми экономистами, с которыми вы все время вступаете в дискуссии, может быть, им дать задание не дедоларизировать нашу экономику, а дать задание по укреплению рубля и сделать его свободно конвертируемой
Прекрасно.
Валютой?
Ставим эти задачи.
Так.
И как неправящая партия являемся авангардом идейным сегодня и вчера, и позавчера, и будем являться в будущем.
Так на чем вы настаиваете? На том, чтобы мы избавлялись от доллара?
Да мы на импортозамещение настаиваем 15 лет, вносим законы, вот
мы
сейчас приняли о промышленной политике.
Мы тоже
в урезанном
за
виде, не
но
очень
мы
хорошие,
за конкретные
но, слава
шаги.
Богу, хоть приняли.
Мы за конкретные шаги.
Вкладывать в русскую промышленность деньги.
Отлично.
Доллары? Раскупоривать кубышку и вкладывать.
Почему доллары не вкладывать, например, в русскую экономику?
Ну, а зачем нам вкладывать доллары в русскую экономику, если мы живем
Потому
в России?
Потому что эта зараза пока дорого стоит.
Ну, слушайте, ну, это вот чистой воды трюки с вашей стороны. Вкладывать можно что угодно, главное да. вкладывать. И когда Кудрин складывал и складывал, мы говорили, вкладывайте. А теперь все говорят, вот, ё-моё, мы 12 лет упущенных возможностей. Можно было развить и промышленность, и удержать... некоторые рынки и так далее. А сегодня что мы имеем? То, что ЛДПР не слушали и пришли к чему?
Так приоритеты давайте расставлять. Или
мы
наша задача избавиться от долларов, или наша задача вкладывать все, что есть в нашу экономику для того, чтобы
пусть,
импортозамещением
пусть
заниматься,
так, пусть
для того,
так.
чтобы укрепился рубль и стал свободно конвертируемым
пусть
валютой.
Так.
Пусть так.
Можно так,
согласны.
Ради бога. Лишь бы долларов было в России меньше, и наша зависимость от этой зеленой бумажки была минимальной. И вот хочу обратить внимание на шаги президента. Чем они нам симпатичны? Он ломает их сценарий. Как только мы начинаем работать по их сценариям, в их повестке, в их парадигме, мы сразу становимся ведомыми, в том числе и в идеологическом плане. Нам говорят, доллар, мировая резервная валюта, самая большая экономика. Да мы с этим не спорим. Мы хотим быть и занимать на планете Земля достойное место.
Я напомню, с нами сегодня Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после него уже вернемся и будем принимать телефонные звонки. Я буду зачитывать ваши комментарии. Вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Часов 19:35 в эфире программа «Баррикады». Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем возможность ограничения хождения иностранной валюты или, теперь уже мы более четко осознаем, мы говорим о тренде неком по дедолларизации, деевроизации нашей экономики, на чем настаивает Михаил Дегтярев. Иван Стариков с ним спорит. Я напомню, Михаил Дегтярев, это депутат Госдумы, член фракции ЛДПР. Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Иван Стариков настаивает на том, что нужно не избавляться от иностранной валюты, а делать нашу валюту конкурентоспособной, тогда и проблем меньше станет.
А в этом я с ним не спорю.
Я заметил.
Это один из путей.
Но приоритет у вас несколько иначе. Хорошо, все. Жираф Мариус тут же пишет. Почему у первой экономики мира китайской до сих пор неконвертируемый юань, да еще и с фиксированным курсом? А мы зачем-то отправили наш рубль плавать, вот. А вось не утонет? Спрашивает Жираф Мариус. Это к Ивану Валентиновичу. Пожалуйста, Иван
Валентинович. Жираф Мариус мертв.
Спокойно.
Они ответят
Михаил,
за него.
Михаил, спасибо.
Хорошо, я отвечу Жирафу Мариусу. Ну, во-первых, Китай ведет себя достаточно прагматично, потому что он специально держит юань относительно слабым и таким образом поддерживает конкурентоспособность своей экономики и, соответственно, заимствует технологии. И я еще раз подчеркиваю, если наша экономика, она, в общем, мало делает чего добавленной стоимости, то Китай не продает нефть и газ, а действительно делает товары с высоким уровнем добавленной стоимости. Относительно фиксированного курса. Значит, смотрите, китайская экономика растет в среднем на 7-8%. Была даже до 10%. Ниже 7% у них начинаются уже социальные проблемы. Поэтому там нет такого, скажем, колебания курса, как у нас. Но на самом деле Банк Китая внимательно следит и вносит коррективы. Но обратите внимание, Банк Китая никаких ограничений на так называемые капитальные операции не вносит, что в том числе и предлагают некоторые наши депутаты. Поэтому в этом смысле Китай интенсивно интегрируется и наращивает экономическую мощь. Я убежден, что через 5-7 лет юань станет конвертируемой валютой. То есть Китай наращивает экономическую мощь, а не воюет с долларом.
Так депутаты воюют с долларом. Мы телегу впереди лошади-то не пытаемся поставить, когда отправляем рубль в свободное плавание?
Вот мы... я понимаю, почему это сделала Набиуллина. От безысходности. От безысходности. То есть
еще... надо же что-то делать, так что ли?
Ну, вот они вышли вчера, очередная паника была, они некоторое количество выбросили, остановили. Вот. Я категорически был противником увеличения учетной ставки до 9,5%, понимая, что это, например, убьет вообще рынок ипотечного кредитования. И вообще говорить о какой-либо промышленной политике, которую упомянул Михаил, в этом смысле не приходится. И Центральный банк не может определиться, что вперед. С инфляцией бороться или поднимать экономический рост. Вот выбрали, что мы сначала подавим инфляцию. Я сторонник несколько другого подхода, но я понимаю, что они сегодня боятся сжечь золотовалютные резервы, последнюю заначку, которую, если бороться с спекулянтными валютными, то хватит там месяца на 3-4, и мы останемся с нулевыми золотовалютными резервами.
Мурат пишет, политики ни за что не отвечают, особенно в законотворчестве. Проверено гражданами РСФСР, РФ и с 1988 года. Это Мурат обращается к Михаилу
Дегтяреву. Да Дегтяреву. У нас не только политики ни за что не отвечают. У нас вообще никто ничего на родине привык ни за что не отвечать. Ни полицейские, ни политики, ни работяги, когда ракеты
следуя падают. Следуя этой логике, вы тоже, Михаил, ни за
я
что.
Я отвечаю всегда за свои слова, как и наши партии.
Нет, только что вы говорили обратно.
Но хочу обратить внимание, это проблема от отсутствия государственной идеологии. Это я вам говорю со всей ответственностью. Когда человек не понимает, зачем он что-то собирает на заводе, зачем
ради
он
народа
добывает нефть, зачем он ходит на работу в полицию или зачем он кого-то лечит, вот тогда падают ракеты, умирают пациенты, полицейские бывают хулиганят и так далее.
Влад Волош тут же аналогичный вопрос адресует Ивану Старикову. А уважаемый бывший замминистра финансов не признает свою ответственность за сложившуюся ситуацию? Чем именно замом он был, спрашивает Иван... Простите, Влад Волош. Да, Иван Валентинович.
Влад, конечно, признаю. Конечно,
министр экономики России, да. Но неважно, да.
Я с 95 по 2001 год был заместителем министра экономики. Средняя цена на нефть тогда колебалась около 17-18 долларов за баррель. Средний экономический рост... был где-то 5,5% ВВП. Конечно, был дефолт 98 года, заигрались с ценными бумагами, но, понимаете, не было такой безысходности, вот, апатии и безнадеги, которая сейчас висит при 80-70 долларах за баррель. И когда сегодня Минэкономики пересмотрел прогноз и отказался от вообще никакого роста 1,2% и объявил о рецессии в следующем году при средней цене 80 долларов за баррель, это пример эффективной экономической политики, в том числе и Государственной Думы, представитель которой сидит рядом со мной.
Телефон
прямого эфира. Я не принимаю вот эти вот ваши выпады, Иван Валентинович. Вы как не можете понять, что Государственную Думу контролирует одна известная всем фракция? Вы к ЛДПР не вяжитесь. ЛДПР — это единственная здоровая вообще политическая сила сегодня. и все нормальные решения, которые высшее руководство принимает, от Крыма и в экономике, и в социальной политике, это все, что мы 5-10 лет назад предлагали делать, в том числе и правительству, где вы работали, уважаемый Иван Валентинович.
Это бесконечная дискуссия о том, кто за что
отвечает. Прекратите пикироваться и вот делать выпады в адрес нашей фракции.
Давайте начнем пикировать, правильно. 7373948.
Делайте вывод, выпады
телефонные
в отношении фракции, которые ответственны.
Но всегда исправно голосует за преступный бюджет правительства.
Что ж такое?
Фракция ЛДПР. Что ж ты будешь делать? Мы три последние года не голосовали за бюджет. Прекратите.
7-3-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Москва.
Да,
я экономист, у меня вопрос к обоим гостям, если можно.
Пожалуйста.
Вот подскажите, пожалуйста, почему Госдума не примет один простой закон о запрете выдачи физическим лицам валютных кредитов? Ну, это же очевидно, вот почему не внести? Спасибо большое.
Спасибо, принято. Запретить выдавать валюты, кредиты в иностранной валюте. Получаете кредиты только в валюте той, в которой получаете заработную плату.
Прекрасная инициатива. Да. Прекрасная. Мы готовы ее инициировать.
Запишите, Михаил, забудете.
Ведь. Я все записал. У нас новый век, уважаемые. Все эфиры пишутся, расшифровываются, выкладываются на сайты вашей радиостанции, нашей партии.
Хорошо. Да, Иван Валентинович, пожалуйста.
Владимир, тогда мы еще раз с вами говорим о том, что у нас нет сегодня понятие свободного хождения доллара или другой валюты, и мы вводим ограничения на выдачу кредитов. Но если честно, по факту, сегодня желающих взять кредит в долларах или в евро, я вас уверяю, нужно поискать днем с огнем.
Тенденция образовалась, только сегодня про это рассказывали, что как раз сейчас граждане побежали брать кредиты в валюте. Но полагают эксперты, что это связано с валютными как раз спекуляциями, они пытаются сыграть на рынке, на растущем долларе и евро. Но вот есть такая тенденция, это именно сегодня, вот последние дни наблюдается.
Я сейчас говорю о том, что если кто-то собирается, допустим, вложиться в строительство или в создание какого-либо производства, то я вас уверяю, он никогда в валютные риски не пойдет. Если говорить о спекулянтах, о которых есть, да, этот факт на сегодняшний день имеется, но с учетом того, что проблемы с выдачей валюты, даже наличной, возникли у серьезных банков, то эта проблема, в общем, решается, скажем так, не совсем рыночными способами. Но если мы сейчас начинаем вводить просто ограничение, запрет прямой, тем или иным государственным актом, то дальше развитие событий какое? Надо вводить, возвращать 88-ю статью. Там был вообще...
Валютные операции?
Да, валютные операции. И там такой был Рокотов, Ян Рокотов, которого расстреляли задним числом в хрущевские времена.
На всякий пожарный.
Вот. Поэтому тогда, соответственно, мы вводим монополию внешней торговли.
Вот. Это то, что нам нужно.
Соответственно, мы вводим рациональное нормирование потребления, соответственно, восстанавливаем госплан, отменяем частную собственность со средства производства.
А это не обязательно, Иван Валентинович.
И возвращаемся туда, откуда мы пошли.
Иван Валентинович.
И сокращаем заработную плату депутатам
Государственной Думы. Согласна, мы ее и так все отдаем избирателям. У нас фонд партии, из которого мы народу перечисляем. По поводу монополии на внешнюю торговлю. Это одна тоже из идей нашей фракции. И не надо для этого вводить какие-то дополнительные статьи. Не надо отказываться от частной собственности. Это все чушь. Государство вправе вести внешнюю торговлю и поставить собственный фильтр.
А вы не вправе.
Причем здесь мы не вправе, я говорю, нет, государство. Нет,
спрашиваю, вы что-то создали, хотите продать, например, за рубеж, и здесь...
Да. Государство контролирует всю внешнюю торговлю. Никаких проблем нет. Владеете заводами, землями, хотите продать... Пожалуйста, есть государственная структура, государственный фильтр.
Интеллектуальная собственность и все остальное.
Все, ничего все. Больше не надо. И читайте все, экономиста Шарапова, очень известные труды, незаслуженно забытые. Русский провидец, русский экономист Шарапов.
Коротко, Иван Валентинович, пожалуйста. Вот
труды экономиста Шарапова, там совсем про другое. Я сейчас что хочу сказать. Допустим, вы что-то произвели, Михаил, то, что вам кажется...
Я произвел. У меня 4 патента на изобретение, на металлорезину.
Вы смогли бы продать на внешнем рынке. Вы приносите это государству. Государство говорит, нет покупателей.
Все,
нет,
свободен.
Нет покупателей. Либо вам намекают, что покупатели есть, он найдется. Но нужно в одно место принести определенную сумму, увеличивая ваши транзакционные издержки. Назовите мне хоть одну государственную компанию, которых вы в том числе наплодили, принимая законы о госкомпаниях, госкорпорациях, которая была бы эффективней. Вот пример вам. Роснефть, Лукойл, например. По издержкам, по себестоимости добычи, по налоговым вычетам и так далее. Вот, вот вам сравнение. И вы предлагаете сегодня ввести монополию на внешнюю торговлю,
да,
и сделать ее тотально неэффективной.
Хорошо.
Иван Валентинович, не надо вот рассказывать про тотальную неэффективность. Вы вот начитали западных книжек и по их лекалам всех лечите. Вы меня простите. Доллар — это мантра.
Капитал Маркса — тоже западная книжка.
Вот, вот, и не надо из крайности в крайность. Государство вправе внешнюю торговлю контролировать. Все. Никаких дополнительных...
Ну, контролировать путем таможенных пошлин и сборов.
7373948, телефон
прямого эфира. Вести монополию на спирт.
Слушаю
табак,
вас.
Сахар.
Да. Здравствуйте, все. Илья Долгопрудный. У меня, в принципе, я поддерживаю Михаила Дегтярева. Вчера я вам звонил в эфир, у меня в долларах ипотека. И, в принципе, я считаю, что почему бы не начать сейчас вот с ипотечных кредитов, которые люди брали там в 2008 году, в 2007 году. То есть и сейчас фактически Сбербанк за счет их обогащается.
Можно уточнить. То есть вы за то, чтобы вас сейчас, по сути, государство, ваши расходы государство взяло на себя?
Так они несправедливые, его расходы несправедливые
растут. Если он за границей по 6% подает кредиты, а у нас кредит, извините, процентов 12, мы платим 12,5% еще в валюте.
Спасибо, принято.
Так о чем
речь? По Сберу.
Получается, сейчас на Илье наживаются Сбербанк и все эти спекулянты. Я его, ему очень сочувствую. И вот парень до этого звонил, экономист. Вот светлая голова придет на смену Ивану Валентиновичу.
А можно уточнить вот только перед этим, Михаил, а как вы предлагаете помочь в данном случае Илье, если мы говорим о государстве российском?
Только волевым решением руководства страны, потому что Сбербанк, он очень в хитрой позиции находится, он контролируется государством, но не одним законом. Я пытался Сбербанку...
А волевым отменить... решением это как?
Да никак.
Перевести кредит
Ильи
конкретно в рубли
по старому курсу. Он его брал, конечно, это будет справедливо. А по поводу Сбербанка, я внес закон. Лишить Сбербанк комиссии при оплате услуг жилищно-коммунальных. Мне ответили, Сбербанк это, в общем, хозяйствующий субъект. Пусть он контролируется государством, ай-яй-яй, тут мы нарушаем права всех остальных. А то, что это иногда единственный инструмент для оплаты услуг, который вообще от балды ставит проценты, и об этом почему-то никто не думает.
Иван Валентинович.
Ну, есть вещи, с которыми я сейчас соглашусь, относительно того, что действительно у нас несколько банков, там ВТБ, Сбербанк.
Они и не госбанки, вроде.
Газпромбанк, который на самом деле в этом смысле конкурентная среда на банковском рынке у нас серьезно нарушено. Здесь Михаил прав, я с ним согласен. Теперь относительно компенсации Илье. Знаете, дорогой мой Илья, я понимаю ваши проблемы, но есть одно но. Если сегодня те валютные риски, которые на вас повисли, начнет компенсировать Сбербанк, то я вас уверяю, буквально в течение нескольких недель начнется паника по оттоку вкладов, в том числе и сберегательного банка, в котором основные его активы – это вклады физических лиц. Поэтому в этом смысле, понимая все ваши страдания, и отчасти я согласен с вами, что это, в общем, не ваша проблема, а неразумная политика государства привела к тому, что обвалилась национальная валюта, и вы теперь от этого страдаете. Но компенсировать вам – это означает компенсировать всем. Как только начнется эта компенсация, то проблемы возникнут такие, что Сбербанк просто разорится. Это будет гораздо большие последствия в целом для экономики страны, чем ваши личные проблемы. Хотя я вас понимаю.
То есть мы, по сути, сейчас приносим Илью в жертву?
Ну, так получилось. Я бы не стал брать
и просто не только
валютный кредит.
Государство.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Нет, так долго я не умею. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Максим, Подмосковье.
Да, Максим.
Первый раз, наверное, за много времени соглашусь с Михаилом Дегтяревым. ЛДПР так отношусь, с опаской иногда. И очень вопрос такой. А какая вообще стабильность-то была с 95 по 2001? Вот вы сказали, что была какая-то стабильность, а сейчас какая-то паника. Что-то я вот не припомню такого.
Есть, спасибо.
И очень полный бардак был. И вот идея насчет того, чтобы государство контролировало внешнюю торговлю, вот в ситуации санкций и всего остального, это абсолютно правильнейшее решение. те люди, те предприятия, те бизнесмены, которые захотят действительно торговать честно и, соответственно, они придут к государству, скажут, вот, мы хотим вот то-то, то-то, то-то. Я очень сомневаюсь, что государство, видя реальную выгоду, будет там какие-то там брать взятки, откаты и так далее. Ну, может быть, где-то это будет, но масштабы будут, ну, минимальные.
Спасибо, принято. Это был Максим. Иван Валентинович, это вам.
Максим, ну, что вам сказать? Я считаю, что государство неэффективно. Государство неэффективно не потому, что... Вообще государство не для того, чтобы было рай на земле, а чтобы не было ада, как известно. Вот. Но, к сожалению, я, может быть, тогда моложе был, но мне кажется, что оптимизма тогда было побольше. Вот тогда было оптимизма побольше. Уж поверьте, я с этим ощущением...
У вас, может быть?
С этим, ну, в целом, я с этим ощущением живу. Теперь, может быть, оно ошибочное, но это мое личное ощущение. Теперь относительно все-таки монополии на внешнюю торговлю. Вот послушайте, вот есть такое Министерство сельского хозяйства, которое взяло и 7 августа приняло так называемые контрсанкции, а потом стало их тут же немедленно отменять. Ну, например, выяснилось, что питание для людей инсулинозависимых мы не производим. Это вопрос жизни и смерти конкретных людей. Вот когда принимается решение вот такого уровня, это девальвируется вся система государственной власти. А вторая проблема, которая состоит сегодня, если вы говорите о том, что взятки будут минимальны, я бы вам поверил. Но при одном условии, если бы над российской бюрократией был контроль, парламентский контроль, а поскольку у нас федеральное собрание, в том числе и Государственная Дума, является придатком исполнительной власти, и ни одного на самом деле самостоятельного решения принять не может, а действительно контролируется там одной политической силой, то говорить о том, что внешнее введение монополии на внешнюю торговлю будет эффективным и понизит взятки, я бы, в общем...
Позвольте, две копейки.
Да.
По поводу Михаил тоже Дегтярев. 95-2001 года. Не хочу никого обвинять там и так далее, но давайте вспомним кризис. Вот у меня отец заслуженный врач России, хирург. Он в эти 90-е годы потерял все вместе с моей мамой во время всей этой турбулентности, кризисов и так далее. И так потеряли миллионы людей. И сегодня они тоже теряют. Опять началась вот эта вот паника. Но нужно ведь честно сказать, что сегодня зарабатывают в основном спекулянты. Сегодня все это имеет рукотворный характер. То, что мы наблюдаем на валютных рынках и на других, это факт. И по поводу нефти. Вот Иван Валентинович, $17, говорит, стоила нефть. Кого не спросишь, все время говорят, $17, 10, 15. Но я вот уже помню, когда Владимир Владимирович избирался президентом в 2000 году, почему-то у меня цифра в 35-40 в голове. Мне кажется, что-то вот здесь вы напутали.
Легко проверяется.
Ну, конечно.
Владимир Владимирович измерялся вот в марте 2000 года, $22 за баррель.
Ну, возможно.
Хорошо, тут и по поводу спекуляций.
Да?
Ну, просто как вопрос. Вот сейчас зарабатывают спекулянты на валюте. Но если я правильно помню, то спекулянты зарабатывали на всем. Неважно, конечно, что было, на том зарабатывали. Им всегда пытались как-то противодействовать, и, ну, чаще всего ничего не получалось. Расстреливали, там, запрещали или еще что-то. Но спекулянты, они как были, так и остаются.
Значит, надо всех закрыть.
Всех закрыть?
Конечно.
Ну, так пытались еще во времена Советского Союза.
Пора, время пришло. Хватит уже на народе зарабатывать.
Михаил Дегтярев обещает. Хорошо. Давайте сейчас запустим наше итоговое голосование. Еще раз напомню, как у нас в итоге был сформулирован вопрос. Итак, мы хотим там избрать, Михаил Дегтярев в частности, тренд на дедолларизацию, на деевроизацию нашей экономики. Долой иностранную валюту,
даешь рубль. Любыми доступными методами.
Это Михаил Дегтярев. Вы с ним скорее согласны. Тогда вы голосуете 134-21-35. Вы скорее на стороне Михаила Дегтярева, который за контроль во внешней торговле государства российского, за дедолларизацию, деевроизацию, вы голосуете 134-21-35.
И перевод золотовалютных запасов в золото, повышение доли.
Если вам ближе позиция Ивана Старикова, который выступает здесь скорее за крепкий рубль, свободно конвертируемый, который был бы конкурентно способен к доллару и евро, и не нужно как-то искусственно здесь ограничивать иностранные валюты для того, чтобы сделать конкурентно способным рубль, вы голосуете 134-21-36.
Я тоже за это.
Вы за все хорошее, я понимаю, Михаил.
И за это.
Но я спрашивал вас про приоритеты, вы сказали, дедоларизация, деевроизация.
И рубль при этом должен стать конвертируемой валютой.
Приоритеты. Это Иван Стариков, он говорит четко. Вот здесь вот у нас такой тренд. Пожалуйста. Если вам ближе позиция Михаила Дегтярева, 134-21-35. Если вам ближе Иван Стариков, вы голосуете 134-21-36.
И закрыть всех спекулянтов.
Спекулянтов закрыть. Границы на всякий случай тоже.
На всякий пожарный.
На всякий пожарный.
Это добровольно.
Загранпаспорта отнять?
Нет, выдавать. Но не всем.
Коллеги, вот кто горнолыжники, езжайте, катайтесь на Красную Поляну. Нечего везти свои кровные европейцам,
там
туркам.
Там места уже нет,
далее.
Еще месяц назад уже все разобрали,
значит,
Михаил.
Сербию,
все.
В Сербию поедем все, на Балканы.
В Сербию за динары будем там, да, пожалуйста. И еще будем звонки принимать, 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Андрей, Москва. У меня вопрос к Михаилу.
Да.
Привет, Андрей.
Подскажите, когда планируете вносить и принимать законопроект о подчинении Центрального банка государству?
О, отличный вопрос. Недавно этот закон
Давайте.
Был. Я вхожу в группу «Российский суверенитет», куда входят депутаты от разных фракций. И фракция большинства его провалила. Это известный факт. Мы голосовали всей фракцией «За». Кстати, единственная монолитная фракция. Там коммунисты что-то менжевались.
Центробанк отчитывается Государственной Думе Российской Федерации. Центробанк, его активы принадлежат государству. А вы хотите, чтобы Центробанк подчинялся государству? Объясните мне логику.
Ну, вот в законе не написано. Он, во-первых, там...
Он подотчетен Государственной Думе ничего Российской подобного. Федерации. Чего? Как? Ничего подобного. В законе это прописано. Законе...
Главу Центрального банка
ничего этого не прописано.
Совет Федерации.
В законе четко прописано, что Центробанк не отвечает ни по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Центробанка. Сегодня это так. Это нам писали этот закон американские все эти советники, как и многие другие
там
дебильные
написано,
законы.
Там написано, что он проводит независимую политику.
Как и Конституцию, к сожалению, где исключена идеология, хотя она должна быть. Это доктрина любви, кстати говоря. Вот незаметно прошло, а Путин сказал, что смысл жизни – любовь. Это правда, это доктрина любви.
Я согласен.
Это и есть
я
идеология государства.
Любовь. Иван Стариков, Михаил Дегтярев наконец согласились.
Да. Любовь, единственное чувство, любви, понятно, что к женщине, которая продляет жизнь каждого человека.
А вот здесь видите, появляется поле для дискуссии, не все скажут, а да. Это четко к женщине прописывать или, возможно, нет?
Да это Божья добродетель.
Не, я в этом смысле все-таки считаю к женщине. А то, что касается вот, по Центральному банку, Михаил, поймите, вот в чем проблема? Если вы посмотрите закон о Центральном банке, уже одну цитату выдернули, другую, в общем, оставили. Центральный банк отвечает за стабильность национальной валюты, он с этим сейчас пока не справляется.
Согласен.
И за уровень инфляции в стране.
Не справляется.
Если он будет подчинен одной политической силе, касается ли это в Государственной Думе или это, то говорить о независимости Центрального банка не приходится.
Да почему он должен быть независим? Это не аксиома, Иван Валентинович. Ну, вот вы говорите, потому как что... аксиома.
Потому что...
Ну, неправильно.
Потому что он все. Является единственным эмиссионным центром. Там, где печатаются деньги.
Ну, а Россия
поэтому
что?
Поэтому он должен быть независимый от правительства и от тех команд, которые туда приходят.
Ну, вы говорите...
Давайте честно, Иван Валентинович,
вы говорите,
я просто уточню.
Как мировая закулиса сейчас, Иван Валентинович.
Сейчас
как это так?
Национальный отримем мировую закулису.
Национальный банк не подотчетен стране, в которой он расположен.
Он вам подотчетен, Михаил. Я просто уточню. А насколько независим российский центральный банк? Ну, если серьезно, Иван Валентинович.
Он относительно независим, но...
Относительно не бывает, немножко беременных. Но, да.
Но судя по некоторым судорожным сейчас действиям, я думаю, что... железных феликсов там становится все меньше и меньше.
И железных эльвир тоже, судя по всему. Я остановлю голосование, результат следующий. 52% за Михаила Дегтярева, 48% за Ивана Старикова. Но еще раз напомню, оба наших гостя, сегодня выступавшие на баррикадах, согласились в одном. Идеология у страны должна быть одна.
Доктрина любви. Как сказал Владимир Владимирович Путин и Владимир Вольфович Жириновский.
Peace, make love. Все хорошо. С нами был Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России, и Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, член фракции
ЛДПР. Спасибо за внимание.
Приходите еще.
Спасибо.